Итак, здравствуйте, уважаемые интернет-слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной в студии Александр Краснов.
Добрый день.
Ну, начнем мы со скандала, который сейчас бурлит вся интернет и не интернет, среда официальных СМИ. Речь идет об отравлении бывшего полковника ГРУ Скрипаля в Великобритании, который находится в непонятно каком состоянии вместе с своей дочерью. Вроде бы он в коме или не в коме, ну, в общем, во всяком случае, в каком-то неком тяжелом состоянии. Будучи отравленным неким неясным веществом, которое британское правительство назвало газом, вернее, не газом, даже отравляющим веществом российского производства, типа «Новичок». Вот. И далее, значит, в соответствии с тем, что премьер Великобритании Тереза Мэй потребовала от России объяснений по поводу того, откуда взялся этот газ на, то есть это отравляющее вещество на территории Британии, объяснений в форме ультиматума. В течение суток она требовала, чтобы Россия представила ей объяснение на этот счет. Россия, так сказать, ей объяснение не представила. Более того, там, так сказать, устами своих официальных лиц как бы высмеяла ее позицию. В результате чего дипломатический скандал, значит, развился в новую фазу. Вот сейчас, сегодня было объявлено о высылке 23 российских дипломатов из Британии. Надо сказать, что всего-то их там 58. То есть официальных дипломатических работников. То есть это примерно половина состава российского посольства. Ну, надо предполагать, что российская сторона ответит примерно тем же, так что, как бы, ответ будет, так сказать, на уровне вот таких вот демократических скандалов. Плюс тому объявлено, что члены британской королевской семьи плюс министры не поедут на чемпионат мира по футболу в Россию. Ну, в общем, короче, вот на какие-то демонстративные кнопки было нажато. Но самым главным остается вопрос, естественно, был ли отравлен Скрипаль, кем именно он был отравлен и зачем он был отравлен. Ну вот, Саша, поскольку специалист у нас по химическим вот этим вот вопросам, давайте сразу перейдем к комментариям о том, как это могло произойти.
Ну, я сначала про Скрипаля, который называют перебежчиком. На самом деле это не так, он не перебежчик, он изменник. Он изменник, это было досказано в суде достаточно убедительно, его приговорили к 13 годам лишения свободы. Кстати, могли бы приговорить и к пожизненному, так сказать, но очевидно, что изменил он как бы не сильно и урона нанес не так много. Ему даже не пятнашку дали, которая является минимальной величиной, а даже 13 лет. То есть, на самом деле, ему даже статью, так сказать, изменническую как-то так какое-то с послаблением дали. Он чудненько сидел в этой самой тюрьме до тех пор, пока Анна Чапман сотоварищи, так сказать, в Соединенных Штатах, так сказать, не попалась, так сказать, на тем, что отмывала деньги семейству Путина и каких-то еще олигархов. И все это придали этому значение, как будто это якобы она занималась шпионской деятельностью. Потому что к этому были привлечены не только обычные обнальщики и отмывальщики денег, а были привлечены сотрудники внешней разведки, СВР, профессиональные. Потому что Чапман не является профессиональной шпионкой. Но, тем не менее, всю эту группу из 10 человек поймали, оприходовали и поменяли на вот этого Скрипаля и еще на целый ряд товарищей, которые, так сказать, находились с аналогичными приговорами типа измены Родины. Он был обменен. Соответственно, он, когда его уже осудили, так сказать, он всю процедуру дебрифинга, это так называется, выяснение на локальном месте, все, что он знал и что он передавал, так сказать, туда, на Великобританию или на Запад, значит, эту процедуру дебрифинга прошел, поэтому фактически никаких принципиально новых сведений он туда вывести не мог. Или это какая-то мелочь. Но, тем не менее, он мог быть завербован как аналитик в дальнейшем, он мог быть завербован так и какой-то сотрудник, какую-то пользу для британцев он приносил. Он все-таки полковник был ГРУ, то есть, очевидно, достаточно квалифицированный человек. И велика вероятность, что он сотрудничал с МИ-6 или с какой-то другой спецслужбой Великобритании. И поэтому, так сказать, какое-то озлобление со стороны, так сказать, наших властей, так сказать, к нему могло бы проявиться. Но, тем не менее, по формальным, я подчеркиваю, по формальным показаниям, он был не то что парламентер, это не парламентер, но, тем не менее, человек, уже находящийся под, вроде как, защитой государства. Потому что, ну, обменивая, так сказать, одного шпиона на другого шпиона, было бы, так сказать, плохим признаком, так сказать, напоследок вкалывать ему в попу, так сказать, яд какой-нибудь, или заражать его СПИДом, или я не знаю чего, прививать какую-нибудь другую дурную болезнь. То есть это как бы, это еще раз подчеркиваю, не парламентер. Это как бы наполовинку парламентер. То есть лицо, которого обменивают как товар, так сказать, и говорят, вы нам вот нашу Чапман, а мы вам ответ вашу Чапман, так сказать. Ну и, значит, обязываются стороны их в каком-то неискалеченном виде передавать друг другу, обменивать в каком-то. И раз уж ты передал, ну, ты к нему претензий, так сказать, вроде как не должен иметь по этой части. Это что касается стороны, так сказать, правовой ситуации. Тем не менее, значит, против него и против его дочери, дочь, очевидно, случайно, и он закономерно, и дальше уже, так сказать, люди, которые просто подпали под это дело, 19 человек, из которых один серьезно пострадал, это полицейский, было применено боевое отравляющее вещество. Значит, боевые отравляющие вещества, так сказать, по истории их развития, так сказать, они носили разные виды деятельности. Первые боевые отравляющие вещества были просто хлор, газ, который распылялся, или так называемый горчичный газ, который тоже ядовитый, с более сложной формулой, или фосген, который еще с более сложной формулой, значит, которые носили какой-то удушающий характер, так сказать, и они носили характер боевых отравляющих вещей при серьезных концентрациях. Потому что хлор, если он в низкой концентрации, он, конечно, здоровья не приносит, но и ущерб наносит такой весьма относительный. Если подул ветерок, то хлор развивается, снижается его концентрация, он перестает быть опасным. Значит, на определенном этапе появились так называемые нервно-паралитические газы, которые даже в очень низких концентрациях наносили урон. К ним относятся зарин, заман и табун. Их три, так сказать, три газа. Значит, зарин является самым слабым, так сказать, из этой компании. Заман, так сказать, более серьезным. А насчет табуна врать не буду. Его, так сказать, боевые отравляющие способности, как бы не сильно я в них разбираюсь. Значит, на определенном этапе, так сказать, поняли, что работа с этими газами, так как они достаточно ядовитые, представляет свою опасность тем людям, которые работают с этими газами, прежде чем их отправить на территорию противника. Ну, мало того, что можно разбить эту колбу какую-то, так сказать, и там что-то прольется, и, значит, на территории собственной военной части, так сказать, ты получится сплошное заражение, ты потравишь собственных людей. И даже микротрещина, так сказать, в этой емкости, она приносит, так сказать, определенную проблему. Значит, пришли к какой мысли? Какой мысли? А как бы нам создать такие газы, которые, каждый из которых по отдельности тоже ядовитый, но не сильно? Но смешиваясь между собой, они мгновенно вступают в реакцию и начинают производить такой токсин, от которого мало не покажется. Собственно, вот эти, они их назвали бинарные газы. Би от слова два. Значит, каждый из которых достаточно ядовитый, но не сильно. И поэтому в случае самоизвольного произливания нескольких капель не производит, так сказать, устрашающего отравляющего эффекта на территории, так сказать, собственной части, но зато, когда они их загружают в один снаряд и пуляют в сторону противника, там упавшие они смешиваются, и, значит, получается очень сильный, который в очень низкие концентрации достаточно для того, чтобы ухайдакать, так сказать, полдивизии. Значит, они носили так и буквенное обозначение, их было несколько, так эти, NX, NV, еще несколько, так сказать, названий, все они буквенные. Вот тот, который NV, приобрел жаргонное название «Новичок» от букв НВ, так сказать, его, значит, его прозвали, так сказать, потому что он буквенными обозначениями, так сказать, обозначался как НВ. Я достоверно не знаю, что обозначают эти буквы. С точки, может быть, НВ это Н это какой-то один газ, В какой-то другой газ, и при смеси что-то они дают. Может быть, какая-то другая трактовка. У меня не столь глубокие познания. Но то, что вот этот вот НВ это бинарный газ, и он как раз приобрел жаргонное название «Новичок», так сказать, это более-менее известная вещь. Значит, на них обратили внимание ГБшники для проведения диверсионных операций. Смысл, так сказать, употребления этих бинарных газов, так и для диверсионных целей заключался в следующем. Значит, надо было представить, что так, предполагаемая жертва оказывается в помещении номер один. И в помещении номер один, так сказать, распылялся сотрудником, который принес, разламывал ампулу или что-то, какие-то производил действия, от чего, так сказать, какое-то количество газа оказывалось в этой комнате. Значит, большое количество людей там находится, но концентрации низкие, и никто не помирает, максимум заболевает. Значит, в другой комнате, в которой предполагалось, что жертва появится так, через какой-то ограниченный промежуток времени, в течение дня-двух, распылялся второй газ, который тоже, так сказать, в тех концентрациях, которые применялся, не представлял собой смертельной угрозы для окружающих и для того, кто распыляет. Значит, но человек, который побывал в двух комнатах, гарантированно погибал, потому что, так сказать, он вдыхал одно, и у него в крови, так сказать, появлялась концентрация одного газа, потом другой. Вот такой изощренный способ, бинарный, так сказать, который не подвергал риску убийцу и не подвергал риску окружающих, так сказать, применялся для вот этой задачи. Здесь была применена приблизительно та же самая схема, и приблизительно уже следователи выявили, так сказать, что один человек был разносчик, который принес цветы, в которых находился, так сказать, один газ в жидком виде. Второй, так сказать, распылил, так сказать, эту аэрозоль или что-то там другое в ресторане, в котором они оказались. И, собственно, человек, попавший, так сказать, в этот ресторан и имевший отношение к этим цветам, он, собственно, и погибал. Такими людьми оказались два человека. Собственно, сам этот бывший полковник и его дочь. Уже, так сказать, полицейский оказался, так сказать, третьим в этой ситуации, потому что он побывал на том и том участке, так сказать, но в незначительной степени. Значит, на данный момент их жизнь, включая полицейского, спасло то, что лаборатория по этим самым газам, которые в состоянии их диагностировать, оказалась в пешечной доступности от самого, так сказать, события. И когда событие произошло, то полицейские достаточно быстро определили, куда вести, так сказать, пострадавших, включая своего коллегу. И в этой лаборатории, кроме того, что оказалась лаборатория, которая быстро определила, что это за газы, еще оказался антидот. То есть то вещество, которое вкалывается на тот случай, чтобы нейтрализовать действие этого яда в той или иной степени. Потому что сильно там не нейтрализуешь. Насколько я понимаю, там, по крайней мере, эти двое находятся в коме до сих пор. Но, тем не менее, так, жизнь пока сохранена, и что там из этого получится, никто не знает. Скончаются они или останутся инвалидами на всю жизнь. Значит, это дело так, непредсказуемое, я этого не знаю. Но то, что такое событие произошло, так, оно вот является как бы определенным стечением обстоятельств. Равно как и в случае с Литвиненко, которого определили, чем его потравили, в тот момент, когда он уже помер. Вот он помер, и потом анализы этого дела вдруг выяснилось, что там полоний есть. Так и здесь, в этой ситуации, благодаря определенной случайности, ну и определенной, я так понимаю, все-таки получается сети развитой каких-то лабораторий, то есть как бы все-таки надо иметь эту лабораторию, значит, и антидот там оказался, значит, в значительной степени это сыграло роль так и в оперативном, они в тот же день определили, что это за газ, значит, оперативно определили антидот и вкололи этот антидот, он сыграл свою роль, я так понял, в проблеме выживаемости. Вот какая ситуация. Значит, дальше возникает вопрос, кто имел мотив и кто совершил действие. Ну, значит, можно предположить, что это сделали аргентинцы. Я даже подозреваю гондурасцев. Но это вероятность, так сказать, аргентинцев, гондурасцев, финнов и жителей Австралии, так сказать, исчезающе мала. Значит, подозрения пали все-таки в силу происхождения, так сказать. Он, кстати, находился под типа программы под защиту свидетелей, то есть как бы особо информации о том, где он находится, я так понял, не распространялись, но тем не менее какие-то утечки были. То есть это была какая-то нестрогая такая защита, там каких-то пластических операций у него на физиономии не делали, ничего. Но тем не менее предположили, что это его бывшие коллеги по ГРУ, так ведь имеют к нему определенные счеты. Mm-hmm. Что касается технической возможности, ну, значит, это не такая экзотика, как полоний. Mm-hmm. Не такая экзотика, как полония. Значит, газы эти, так, насколько я так знаю, производит не только Россия, вообще нервно-паралитические газы, вообще бинарные газы были изобретены не нами, а Соединенными Штатами. Мы шли так немножко вдогонку за ними в свое время. Вот, поэтому и первые они вот эту мотивировку сделали, так и все. Значит, есть велика вероятность, что другие страны тоже могут производить эти газы, или, по крайней мере, имеют какие-то минимальные запасы уж в лабораторных количествах совершенно точно. Поэтому уверенно сказать, что это вот именно из нашей страны привезено, нельзя. Но, значит, все-таки в промышленных масштабах вот этот вот НВ производила именно Советский Союз. Я даже не скажу Россия. Потому что это было сделано во времена Советского Союза, и лаборатория работала в те времена, так сказать. Россия уже в значительной части пользуется запасами этих газов, а она сама, к сожалению, вообще ничего произвести не может, так сказать. Состояние химического производства у нас такое, так и науки, связанные с этим, так сказать, оно там близко к нулю. Вот такая ситуация. Значит, если исходить из тех подозрений, которые обосновала так или иначе госпожа Мэй, ситуация дохленькая, так сказать, выглядим мы в этой ситуации неприлично. Меня, я не поленился, посмотрел само заседание парламента, на котором она докладывала, так сказать, вопрос, связанный с этой химической атакой. Надо сказать, что на меня произвело удручающее впечатление несколько другое. Удручающее впечатление на меня произвело впечатление, что то, что у них хороший парламент. Я послушал, там много обсуждалось вопросов. Там был эти, час ответов и вопросов, и премьер-министр отвечала так и на претензии так и лидера лейбористов Колбина или Корбина, и рядовых депутатов. И я послушал, как они говорят, с какой скоростью, как они обсуждают, какую тематику они обсуждают, как отбрехивается премьер-министр так сказать, нападки депутатов, достаточно зачастую острые, а зачастую хвалебные там по-разному. И позавидовал. У них, оказывается, работают депутаты, и не только депутаты, и премьер-министр работает. Потому что посвящено было самому, собственно, событию, так сказать, несколько минут, вот, которое меня интересовало. Но я, так как не знал, где точно находится на записи, я вынужден был прослушать чуть ли не полтора часа записи в парламенте. И был неприятно поражен сравнением с нашим парламентом, который просто в подметке не годится, по технологии обсуждения, по существу обсуждаемых вопросов, по степени открытости, по степени толерантности и уважению к рядовым жителям при обсуждении этого вопроса. То есть, насколько все было корректно, уважительно и к коллегам к своим, и в то же время ядовито. То есть, они злейшим образом, видно, ненавидят. Консерваторы ненавидят лейбористов, лейбористы ненавидят консерваторов. Это они особо скрыть не могут, они подковыривают каждый раз друг друга. Вот, но тем не менее, нам бы таких депутатов, я тебе скажу. Нам бы таких депутатов, так сказать, насколько они отстаивают вот те интересы, которые они представляют. Вот ему кажется, что надо отстаивать интересы. Умеют они это делать. Это прямо скажу. Вот такая ситуация.
Ну, с точки зрения парламента я полностью с тобой соглашусь, потому что британский парламент – древнейший парламент в мире из существующих ныне. И, во всяком случае, то, что они за много веков приобрели там достаточный опыт и остроту парламентских дискуссий, равно как и, так сказать, неприглядность выставления всех власть придержащих в необходимом свете, если они на это попадаются, это не подлежит никакому сомнению. Тут, безусловно, многим парламентам для этого тянуться и тянуться, я скажу, не только российскому, но тому же французскому, американскому, там, какому угодно. Это, в общем, уже как бы истинно не требующее доказательств. Но, возвращаясь к делу Стрипаля, хочу сказать, что, конечно, выглядит эта вся вещь крайне подозрительно, на мой взгляд. И вот почему. Во-первых, я сравниваю с тем, что мы с тобой обсуждали в свое время, это делом того же самого Литвиненко. Там действительно ситуация развивалась постепенно. То есть вначале обнаружили, что у Литвиненко уже, у тела Литвиненко, в нем находится полоний, потом начали искать следы этого полония, потом нашли эти следы этого полония в самолетах, потом выявили, кто его туда мог провозить, этот полоний, потом вышли на, так сказать, потенциальных убийц этого Литвиненко, вышли, как говорится, через него стали проявляться заказчики. То есть это была некая длительная процедура, в ходе которой выявлялись вот все эти элементы, которые способствовали, так сказать, убийству Литвиненко, и в конце концов вышли таким образом на тех, кто в этом, собственно, мог быть заинтересован.
А ситуация, не меньше месяца.
Да, это была достаточно долгая история, и во всяком случае тогда были ясны мотивы, по которым этого Литвиненко могли были устранить. Была острая политическая ситуация, Литвиненко там использовали как некий аргумент в доказательстве того, что Путин организовал взрывы в Ростове и в Москве, точнее, в Москве и в Ростове, и в Волгодонске, для того, чтобы прийти на свой пост. Мы об этом достаточно долго говорили в свое время, там желающие могут посмотреть это в архиве наших передач. По отношению к этому, дело Скрипаля выглядит как-то особенно тухло, по нескольким причинам. Первое, это то, что еще, собственно, расследование не успело провести, а уже назвали виноватого. Вполне возможно, что это действительно был газ-новичок или НВ, и что, так сказать, этот газ производился когда-то в России, или во всяком случае в России были как бы корни его производства, но это требуется доказать. То есть полоний — это вещь доказуемая, это понятно, там есть какие-то анализы, их можно подтвердить, и против того, что он был отравлен полонием, никто особо не возражает. А вот то, что это был именно новичок, вот доказано чем? Помимо слов премьер-министра, собственно, нет ничего. Кроме того, что...
У меня есть ответ, чем доказано.
С Саш, я как бы долго и терпеливо слушал, так сказать, давай я тоже
выскажу. Не, просто ты же риторический вопрос задаешь. Значит, тем, что это... они живы до сих пор, это значит, что они угадали с формулой.
Возможно, но я еще раз хочу сказать, что доказательство того, что был произведен именно этот газ, потому что российская сторона в лице министра Ролова потребовала именно этих доказательств. То есть давайте предъявите нам доказательство, что это газ «Новичок». Значит, вот этих доказательств предъявлено не было, это раз. Во-вторых, это то, что сама фигура Скрипаля, как такового. Вообще-то в России, за рубежом, перебежчики из ГРУ, из ФСБ, КГБ и так далее, исчисляются десятками. И среди них масса персонажей гораздо более, скажем так, значимых, чем тот же самый Скрипаль. С какой стати, собственно, охотиться за Скрипалем, если, во-первых, он последний эпизод его деятельности в ГРУ, точнее говоря, принадлежности ГРУ даже, а не деятельности в ГРУ, потому что он был сотрудником военного атташата России в Испании, исчисляется 99-м годом. После этого он ушел в отставку, продолжал сотрудничество с британской разведкой, насколько это ясно из материалов его дела, продолжал в основном снабжать ее тем, что он уже слышал от своих бывших сослуживцев, с которыми он контактировал, и это продолжалось где-то до 2004 года, потом его арестовали, значит, соответственно, дальше осудили в 2006 году и так далее. То есть факт его особой ценности почти 20 лет спустя, все-таки 99-й год, 2018, это 19 лет прошло с этого, он крайне сомнителен. То есть, чем он
таким... ему, я говорю, подтверждаю, ему срок-то маленький дали, 13 лет.
Ему срок дали маленький не только потому, что его пожалели, но еще и потому, что на самом деле самое ценное из того, что он передал за это время, что это было выяснено в результате следствия в России, это телефонную книгу ГРУ. Это неприятная вещь, но это не документ топ-секретности, из-за которого там, в общем, куча агентов там где-то рушится там и прочее, прочее.
То есть это, ну, в общем... Путин нанес стране гораздо больше урона, чем Скрипаль.
Да, и Путин, и Скрипаль, и Гордеевский, Резун там и так далее, и так далее. Вот. Поэтому то, чтобы выбрать Скрипаля для какого-то такого символического акта возмездия, представляется как-то не очень обоснованным. Не говоря уже о том, что сам по себе этот Скрипаль, если бы он был каким-то носителем суперсекретов, ну, вряд ли бы его обменяли на Чапман, чья ценность с разведывательной точки зрения еще более сомнительна, и на каких-то других агентов, ну, обменяли его до кучи, да и все. Но сам-то по себе он какой-то особой ценности не представлял. К этому надо добавить еще один важный такой, малоупоминаемый, но юридический штрих. Дело в том, что для того, чтобы ликвидировать человека где-то за рубежом, для этого недостаточно, чтобы тебе просто какой-то начальник сказал, ну, грохни ты его, что-то он мне надоел там, или морда у него неприятная. Для этого требуются некие официальные акты внутри той страны, которая заказывает такую ликвидацию. Это было так даже... В сталинские времена, когда действовало официально подразделение по ликвидации вот всяких перебежчиков, таких особо опасных, или изменников особо опасных, все-таки это оформлялось некими решениями и Верховного суда, закрытыми России, там и прочее, прочее. То есть, во всяком случае, соблюдалась некая процедура, после которой уже, собственно, боевые подразделения начинали действовать. Так вот, в случае Скрипаля это действие представляется особо сомнительным, потому что, на самом деле, перед тем, как его выпустить из России и обменять, его помиловал официально Медведев. То есть он, в общем-то, пройдя через процедуру помилования, перед российским государством уже ничем не виноват. Раз уж его помиловали, так помиловали, все, свободен. Другое дело, что ему там и возвращаться назад нельзя, там и прочее, прочее. Гражданство, может, он лишился, я не знаю. Но, во всяком случае, каких-то вот официальных юридических претензий за то, что он кого-то там предал и с ним необходимо свести счеты, просто не существует.
Отсюда встает... Ну, так же, как Немцов и Политковская. Нет, не существует решения Верховного суда ликвидировать Немцова или Политковскую.
Естественно, нет.
Однако их ликвидировали.
Ну, их ликвидировали. Если Немцова, по моей версии, ликвидировали хохлы, то им вообще для этого решения Верховного суда не требуется. Не говоря уже там про Политковскую там, или кого-то еще. Я просто к тому, что, возвращаясь конкретно к Скрипалю, мотивов для его убийства... вот такого, причем в качестве операции именно там какой-то разведслужбы или ликвидационной службы со стороны России, не просматривается. Если они есть, то те же самые англичане в рамках того же расследования должны были бы эти мотивы выдвинуть. То есть ради чего, собственно, его грохнули. Вот все понятно, газ новичок, там то все, там, ну, мало ли чего вы там говорите, но главное, зачем? Вот в каждом деле, которое мы с тобой расследовали, из таких вот запутанных с неясными категориями, будь то подлодка курс там или еще что-либо, тот же самый Литвиненко, все-таки был понятен мотив, ради чего это делалось. А вот ради чего, собственно, потребовалось ликвидировать этого стрекаля, так сказать, или совершенно непонятно. Вот, и поэтому все это, конечно, в большей мере напоминает некую, так сказать, английскую собственную задумку ради того, чтобы разрулить какие-то свои внутренние проблемы. Внутренних проблем у Терезы Мэй достаточно много, это правда. И главное из них — это Brexit. Они попали в глубокую задницу с этим Брекзитом, так сказать, на них навесили сейчас 52 миллиарда долларов выплаты, и, видимо, эта сумма еще не последняя, вот, поскольку переговоры продолжаются, и чем дальше они продолжаются, тем глубже Мэй в этом увязает. Поэтому ей, конечно, правильно было бы поиметь некий мотив, которым надо было переключить общественное внимание, и тут Скрипаль подвернулся как нельзя кстати.
То есть Верховный суд Англии принял решение ликвидируя Скрипаля.
Я не думаю, что Верховный суд Англии и вообще кто-либо из верховных судей принял это
решение. Нет, просто одна из часть доказательств.
Англия или Англия,
Россия. Раз нет приговора российского, то значит полицейство Великобритании.
Понимаешь,
сделали небольшое количество газа.
Дело в том, что для того, чтобы ликвидировать Скрипаля, в первую очередь надо было понять, а кому нафиг нужно его ликвидировать. Вот я не могу пока найти и увидеть такую сторону.
У меня есть ответ, зачем, если ты спросишь.
Сейчас ты об этом скажешь. Вот. Но я в любом случае хочу сказать, что с моей точки зрения, во-первых, мотивов этого не прослеживается. Во-вторых, доказательная база крайне слаба. А в-третьих, что в этой доказательной базе должны быть помимо газа новичок еще и люди. Вот именно то, что мы видели во время расследования Литвиненко. То есть кто, когда, куда пришел, чего распрыскал, зачем он это сделал, и вообще был ли это газ-новичок, что тоже существенно. Потому что все это требует доказательств. Я в заключение хочу высказать следующую мысль. Понимаешь, то, что это говорит премьер-министр с трибуны парламента, это, конечно, очень интересно и весомо. Но дело в том, что вот эти вот лица официальные, как английские, так и американские, врут нам уже не в первый раз. Они нам соврали в Ливии, когда они грохали там Каддафи. Они соврали в Ираке, когда они находили там ядерное или химическое оружие. Они соврали в Афганистане, когда увязали его с Аль-Каидой. Они вообще врут достаточно часто. Здесь...
Ну да, Путин-то нам все время правду говорит.
Путин тоже не говорит правду, но я относительно вранья официальных западных лиц хочу сказать следующее. Есть такая европейская старая сказка про пастушка, который кричал «волки, волки» до тех пор, пока на него волки не напали, и ему никто не пришел на помощь именно потому, что он уже слишком часто это кричал. Вот те, кто начинает врать очень часто и по разному поводу для того, чтобы использовать свои обоснования для проведения своих каких-то достаточно мутных операций, они по прошествии времени начинают просто терять доверие. Им нельзя уже становится верить на слово. Я не говорю, что они не правы. Может быть, они и правы. Но они должны доказать, что волки – это волки. Что вот действительно уже сейчас просто так вот взять и показать на веру, просто потому, что Тереза Мэй это заявила в парламенте. Ну надо же, в парламенте разве она может лгать? Такая большая леди. Может. И делала это уже не раз. И не она одна. И ее предшественники тоже делали. Поэтому требуются доказательства. И вот эти доказательства на сегодняшний день не представлены. И судя по развитию этого дела, никто и не собирается их представлять. Потому что прежде чем прошло еще следствие, оно пришло к каким-то выводам, уже приняты оргмеры. Там высланы дипломаты, тут будут, не поедут эти на чемпионат, тут это закосят, там то обвалят. Ну все понятно. То есть когда уже приведены меры, то дальше уже нет смысла чего-то доказывать. Уже приговор налицо. Знаете, поэтому я к этому делу Скрипаля отношусь, так сказать, очень так предвзято, потому что понимаю, что до тех пор, пока доказательства не появятся, на самом деле ничто реально утверждать будет нельзя.
По пунктам. Примеров вранья Мэй в парламенте ты тоже не привел. И, насколько я понимаю, у тебя их на ходу, ты точно их не придумать не можешь.
Да вот хотя бы тот же Скрипаль. чтобы нет, ну, далеко значит, не уходить.
Не-не-не, ты же говорил, что она врала неоднократно в парламенте, значит, примеров ты не приводишь, ни одного. Ни одного, так сказать, у тебя нет примера, где ты ее поймал за язык. Нету таких. Это первое. Второе, что касается расследования. Расследование идет. Если первое расследование, как минимум, я сказал, шло месяц, а скорее всего 2-3, значит, мы тоже через 2-3 месяца получим и ту блондинку, которая, так сказать, ходила вокруг ресторана, которую они вычислили уже, так сказать, по видеокамерам, и того разносчика букетов, так сказать, которого они уже вычислили, и тоже они наверняка его вычислят, и поймут, так сказать, когда он приехал в страну, когда он уехал из страны, куда он уехал, какими путями. Значит, просто там был срок для расследования, и полония действительно оставляет след. Значит, здесь, хотя следа полониевого нету, так сказать, я думаю, что через полтора месяца мы получим убедительные сведения, кто к этому так или иначе причастен к этому действию. Значит, это два. Это два, так сказать. Третье. Что касается мотива, о котором ты говоришь. У Путина, так сказать, а человек, который принимал решение о ликвидации, так сказать, его и Глушкова, сегодня Глушкова еще убили, значит, а также, так сказать, вот этого полковника и его родственников, там еще двух ухайдакали, где-то они так и странными смертями помирали неизвестно где, значит, где-то в России, в частности, значит, принимал решение, так сказать, один человек, Путин, значит, он человек мстительный, что на самом деле, с точки зрения предательства, на самом деле не самое плохое качество. Не самое плохое качество. Он мстительный. И желание зачистить поляну, особенно перед выборами, и похвастаться, что все изменники тут попомирали, каждый по своей причине, и при этом улыбнуться ласково, значит, это в его стиле. Это его стиль, так сказать, это похоже. Ему хочется проявить свою влиятельность, что я всех тут достану. А перед выборами, тем более на основе, так сказать, вот этой истерии, так сказать, связанной с военным бюджетом, со всякими там ядерными ракетами и все прочего, усугубить свою, так как якобы влиятельность и все прочего. Значит, мотив есть, с моей точки зрения. С моей точки зрения, мотив есть. Более того, если значит, и как в случае Литвиненко, и как в случае вот с этим полковником, значит, является очень существенным элемент. Значит, никто из исполнителей не думал, что англичане достаточно быстро раскусят эту ситуацию. И действительно, и в том случае, так сказать, определенный уровень случайности был, и квалификация исследователей была, так сказать, она внесла свою лепту. Значит, они искренне полагали, что они потравят и будет, ну, умер от сердечного приступа, так сказать. Ну вот так случилось. А то, что немножко переборщили с ядом и умерла его дочь параллельно, это эксцесс исполнителя. А то, что, так сказать, рядом оказалась лаборатория, где быстро определили яд и вкололи антидот, и благодаря этому они еще, так сказать, в коме находятся, они померли. Это определенная случайность, так сказать. И выявили, что это газ. Потому что антидот, вводить не определивший газа, так сказать, бесполезное занятие, более того, вредное. Любой антидот, он является тоже, в общем-то, ядом. Если ты его введешь не против того газа, который полагается, то ты усугубишь только, так сказать, мучение.
Система доказательств мне это отчасти напомнила старый, ну, так сказать, старый куплет, что если в кране нет воды, значит выпили жиды, а если в кране есть вода, значит жид налил туда. Я не питаю никакой симпатии к Владимиру Владимировичу Путину, вот, но тем не менее, поскольку наша передача называется «На самом деле», все-таки хотел бы сказать, что на самом деле для того, чтобы доказывать какие-то преступления, необходимо все-таки приводить доказательства, а не уповать на честные глаза тех, кто заявляет о ним, так сказать, с торжественным видом и, так сказать, в ответ крупно глядит в экран, говоря, разве такие честные глаза могут лгать. Это недостаточно на сегодняшний день. Недостаточно ни для России, недостаточно ни для Англии, ни для любого другого государства. И потом надо тоже понять, что когда Россию как бы мы осуждали за убийство Литвиненко, вот, и за то, какие силы были для этого задействованы и чего ради, но это было понятно, это был один контекст эпохи. Но когда в другом контексте эпохи начинают на нас вешать и допинги, так сказать, за предолимпиады, хотя уже широко известно, что ими пользуются абсолютно все из разрешения ВАДА, и тебе убийство вот этих вот этого Скрипаля, И действия в Восточной Гуте, там антитеррористическая эта операция и так далее, и так далее.
Да допинга, в общем, не было, и Скрипаль жив.
Во всем,
Гуту никто не бомбит.
Это нет, все... никто, конечно, не бомбит, так же, как не бомбит ни Раку, не бомбит ни Алеппо, ни какие другие города. Ну, понимаешь, да. Бесконечно все это вешать на одного
человека. Самолет Ан-26 не наш упал.
И Ан-26 упал наш, и все так далее. Но все это вешать на одного и того же человека, нагромождая вот эти вот количество обвинений, имея в виду, что среди них хоть что-нибудь да останется, как говорится, глядишь да прилипнет. Это тоже метод, в общем, достаточно старый, такой какого-то сталинско-геббельсовского плана, когда шла открытая ярая война, пропаганда да пропаганду, и здесь, как говорится, чего не нагородишь, там дальше и котынь, не котынь, все становится в одну строку. Поэтому то, что эта метода здесь прослеживается, это видно достаточно отчетливо, и это неприятно. Потому что хотелось бы видеть, конечно, некие реально оформленные доказательства, которые можно было бы проверить, пощупать, подтвердить, что это действительно так. А вместо этого мы имеем, по сути дела, пропагандистскую войну. То есть кто громче на весь мир проорет о том, что другой виноват. Ну, это не убедительно уже на сегодняшний день, особенно в эпоху интернета, когда одной пропагандой просто не заглушить. Во всяком случае, и голоса сомнения, и возможности подвергнуть анализу то, что говорит та или другая сторона, и прийти к какому-то объективному выводу, исходя из этого. Вот пока это все выдвинуто на пропагандистский уровень. И это, к сожалению, очень жаль, потому что в этом действительно конкретный человек, наверное, уже достаточно далеко стоит от жизни, я имею в виду Скрипаля и его дочь. За что они пострадали, совершенно непонятно. На мой взгляд, совершенно не ясно, в чем они, собственно, виноваты, если они уже...
А решение Верховного Суда синей печати до сих пор нету.
Это не просто решение Верховного Суда, непонятно просто по жизни, зачем он нужен. Понимаешь, Скрипаля с нашей, кстати, подачи в свое время, в одной из первых передач, очень часто сейчас вспоминают анекдот про неуловимого Джо. Но это действительно так, вот действительно в этом смысле неуловимый Джо. Все понятно, только нафиг он кому нужен. Вот, поэтому это с большим обоснованием можно было бы отравить, скажем, Гордеевского или того же Резуна, которые, во-первых, и за границей сделали гораздо больше, чем тот же самый Скрипаль. Кроме того, в свое время по приговору советского суда они таки действительно имели смертный приговор. Он не был приведен в исполнение и до сих пор почему-то не приведен. Вот, но, так сказать, какого-то полковника Скрипаля, экс-полковника, который, в общем-то, передал всего-навсего телефонную книжку ГРУ, за которую 20 лет уже 20 раз переменялось, ну, смешно говорить об этом. Ну, посмотрим. Мне очень интересно, чем закончится не пропагандистская часть этого дела, а вот реальная. То есть, какие все-таки будут предъявлены доказательства, как они найдут свое подтверждение в суде, в английском или не в английском. Хорошо бы, чтобы их предъявили российской стороне. А почему бы нет?
Если да, у нас-то в Басманный суд, чтобы представить.
При чем здесь Басманный суд? Есть некие...
Он проверенный.
Есть некие объективные доказательства, есть международные лаборатории, есть все что угодно. Надо же как-то предъявить-то. Вот как вы пришли к пониманию, например, бинарного газа? Насколько я понимаю, вещь это достаточно непростая. Это ведь действительно надо два компонента каких-то взять. Вопрос еще, что это за компоненты? И где они были распылены? И следы этих компонентов? И как это вместе эти компоненты составляют этот бинарный газ? То есть существует какая-то доказательная база. Ее надо просто предъявить. Знаете, все это не сделано. Это сделано в начале обвинения, а потом уже как бы до доказательств уже и дело не доходит. А зачем мне нужны, раз уже и обвинение, и приговор вынесем?
Плохо все. Работает Тереза Мэй, плохо.
Плохо, конечно, плохо. Но по необходимости, так как она чувствует в этом потребность. Поэтому я думаю, что здесь потребность, она определяет больше, чем доказательная база. Ну, надеюсь, что английское правосудие все-таки дойдет когда-то и до доказательной базы и подтвердит тем самым свои многовековые основы точно так же, как и Палата депутатов.